Здравствуйте. Я глухая.
О.
У нас в школах мы все учимся устно. В моем классе все были такие, как я. Я говорила и могла слышать. А вот моя сестра и ее весь класс, он был из глухих. Вывод один, они стали неграмотными.
Человек прошел через ГУЛАГ, психушку, рисовал. Я журналист из России, хочу написать статью про Фому Ярючука. Так удивительно, что о нем никто не знает.
Вы слушаете подкаст «Фанайлова. Вавилон. Москва». Меня зовут Елена Фанайлова. Здравствуйте. В этом подкасте я разговариваю с представителями гуманитарных и богемных профессий о духе времени, о самочувствии в мире политического популизма, теории заговоров, национальных карантинов. «Вавилон. Москва» – разумеется, парафраз названия известного сериала «Вавилон. Берлин». «Москва» – это точка сборки подкаста. Записаны же эти разговоры могут быть в разных местах Европы. В процессе монтажа сегодня поговорим о двух документальных фильмах, которые делаются молодыми режиссерами. Мы на питчинге некоммерческой организации Baltic to Black Sea B2B. Дело происходит в Киеве. Организация работает с новыми док-проектами постсоветского пространства. Первая работа, о которой пойдет речь, называется «Не перебивай меня». Это проект Марины Потаповой. Она известна как автор сценария артхаусного фильма «Пыль», где играл Петр Мамонов. В новой работе Марины три героини – глухие девушки, для которых Москва стала настоящим Вавилоном. Одна из них работает водителем такси, вторая – актриса и сурдопереводчица, а третья находится в жизненном поиске. Их объединяет жизнь в мегаполисе, личные отношения, игра в российской команде по гандболу и мечта о мировом чемпионате в Бразилии. Чеховские сестры, добравшиеся до Москвы, танцуют под саундтрек «Silence is sexy» – «Молчание сексуально». Разговор с Мариной Потаповой и продюсером фильма Максом Тулой.
Похоже, что девушки прекрасно адаптированные. Они сделали, видимо, когда-то усилия, или им повезло так, что они глухие, но они разговаривают.
Нет, разговаривает одна из них. На самом деле это три разных совершенно как раз истории, три разных степени интеграции или дезинтеграции. Не было такой цели делать некую репрезентацию. Скорее, просто были интересные люди.
Макс.
Красмурен сказал про интеграцию и дезинтеграцию. Они адаптированы только до какой-то определенной степени. Именно эти факторы, совокупность факторов, их глухота и личная жизнь их отделяет как раз от всего остального общества. Мы слышащих воспринимаем как чужих. Ну, не то, что чужих, но других. И не таких, как мы. Цель нашего фильма, на самом деле, ну, из-за того, что они не слышат...
Скорее, сделать понятными, сделать более понятными и, может быть, увидеть себя в них. Потому что мы же такие же, мы тоже имеем непонимание своих родителей, часто не знаем, как жить и как вообще в этой жизни устроиться. Вот. А для этих людей это экстремальная ситуация. Они как бы... куда дальше зашли.
Девочки по профессии кто? Одна водитель такси, я правильно
понимаю? Водитель такси, другая актриса, другая уборщица.
Они знакомы между собой? Они играют в одной команде?
Они играют в одной команде в гандбол. Одна из них вратарь, другая капитан команды, а третья нападающий. Но две из них сестры при этом. И одна из семьи слышащих, а другая из семьи глухих.
Кто себя чувствует более уверенно в этой жизни?
Все чувствуют себя неуверенно. И чувствуется увереннее всех Маша, которая слышит лучше всех, и поэтому лучше всех интегрировалась. Вот то, что она говорила на этом странном шоу, что поскольку обучение глухих тоже так строится, что оно не на их языке в основном, за счет этого они, как правило, даже по-русски на самом деле не говорят и не читают. Они, как правило, безграмотные, ее родители безграмотные. Она может говорить, может слышать, может читать, может смотреть фильмы. Для них вот существуют телевизоры и спортивные программы. И поэтому спорт, на самом деле. Потому что это коммуникация, которая не требует объяснений.
Всего, к чему привыкли мы, то есть все аудиовизуальные искусства для них отсутствуют, по большому счету. И поэтому спорт остается именно действительно способом проведения времени. С другой стороны, для них социальная лестница, потому что общество не готово им давать какие-то работы. Даже на глухих таксистов смотрят с опаской. Список работ, которые они могут выполнять, это все-таки какие-то простые, тяжелые, черные работы. И спорт, по крайней мере, до этого способ вырваться из этого и то есть, сделать хоть какое-то социальное движение по лестнице.
Но тем не менее, вы говорите, что этот фильм не спортивная драма. Легко его представить таким, потому что спорт – это вообще-то зрелище, это всегда динамика, это характеры, это какая-то драматургия. Но вы не рассматриваете эту работу как спортивную драму.
Ну, то есть я не рассматриваю, потому что мне больше самой интересна, конечно, та часть, которая вне корта. И мне нравится как бы гандбол как идея, мне нравится идея команды, мне нравится, что они нашли своих людей и что они отовсюду съехались, чтобы в этом участвовать. Мне нравится их как бы страсть, но спортивная драма для меня это то, что я бы не включила, например, сама, может быть, смотреть. Мне интересны какие-то их переживания, мне интересна там, жизнь, и мне интересно... как они смотрят на нас, например. Ну, им кажется глупо, что мы не понимаем. Они показывают нам на пальцах простые вещи, пытаются объяснить, что полный бак надо залить бензина. Показывают жест смерть. Ну, это типа полный, а для них это смерть. Им кажется, это глупость, например. Или что официант не понимает, что им нужно. Или что за идиоты вокруг.
Гулливер в стране лилипутов или, наоборот, в стране Гуингамов? Марина, а как вы с ними познакомились?
Мы снимали вот с актеров, например, глухих. Ну и вообще я же много чем интересовалась. Я же в обществе глухих работала даже. То есть я, например, в какой-то момент я что-то не знала, что мне делать. А мне предложили, друзья, пойти в общество глухих поработать.
Кем?
Как бы в связи с общественностью. Я в итоге там несколько месяцев, у нас была такая хорошая маленькая команда. Тоже человек звали Максим, и он был таким новатором, он хотел создать какое-то молодежное отделение в обществе глухих. В итоге это все протухло, потому что общество глухих довольно консервативная организация. Они не настроены там освещать проблемы особенно. Они как бы скорее маленькое государство в государстве. И поэтому этот эксперимент не увенчался успехом, но я так много людей узнала. И до этого я тоже все время как-то с кем-то знакомилась, потому что у меня была какая-то идея фикс, что я эмигрирую внутри Москвы и попаду в новый мир. И это, конечно, была абсолютно такая утопическая идея, потому что этот мир вообще был непрост и совершенно не настроен никого принимать, кто не имеет к нему отношения, кто не понимает их проблем. Вот. Но у меня какие-то появились друзья, которых, например, там, когда я увидела, что телеведущая написала скандальный в Инстаграме пост, что ее довезла глухая таксистка, и как вообще разрешают работать. Я предложила просто что-то поснимать в Москве, когда я буду, про таксистку. И вот через знакомых мне просто вышло.
У меня еще такое впечатление, что это, конечно, какая-то совершенно другая Москва.
Это вообще даже мир весь другой. Это мир, в котором шумная, раздражающая своим бесконечным шумом, всякими звуками Москва, она для них не другая. Для них этих звуков практически нет.
А вот как вы решаете проблему саундтрека? Рефреном звучит «Молчание сексуально».
Да.
Это откуда цитата?
Это «Штурцеденовый Баутен» трек, он так называется. И он, собственно, состоит в основном из этого рефрена, что «Silence is sexy, not sexy at all». Но вообще это как бы челлендж, потому что это, в принципе, он всем интересен. Ну, то есть это многие вещи, это интересно операторам снимать очень, это интересно саунд-дизайнерам делать, и с этим интересно играть, что ты можешь как бы менять точку зрения, там, показывать, как громко все вокруг, и как это не парит, и как люди кричат, не издавая звук. То есть это как бы поле, в котором можно работать, и в котором интересно работать.
А девочки когда-то сердились на вас? Что-нибудь неловкое возникало бы в этих съемках, в этом общении? Они чего-то не хотели показывать? Или, наоборот, это с самого начала была такая очень открытая коммуникация?
Ну, то есть такого вообще нету, такого, что они не хотят сниматься. У нас могли быть такие проблемы, что мы не можем встретиться, что они ушли гулять, а они не против сниматься, но оператор не может с ними встретиться, потому что нужен переводчик, и они не могут написать. И такие, например, могли быть вещи, когда там они были в поездке. Тоже вся эта история происходила дистанционно, потому что я была вообще в Мюнхене, операторы поехали с ними. Маша сломала ногу. И снимали дистанционно через COVID, да. И я думала, что важно снимать через COVID, потому что сейчас они особенно уязвимы. Потом я поняла, что на самом деле в Москве это все не так важно. И на самом деле есть интересные моменты. Для них совершенно катастрофа является маска. Потому что они читают по губам. Они подходят к кассиру, им нужно понять, что им отвечают. Часть языка нам здесь строится на том, что они что-то произносят и что-то добавляют в жесты. И поэтому они вот так вот опускают маски, как сейчас. и разговаривают.
И как они с этим справлялись в социальном пространстве? Они пытались объяснить?
Они просто носили эту маску вот так вот, да. Когда кто-нибудь подходил, они надевают там на нос, или что-то нужно пройти через какой-то турникет. Так они вот ее там, приспустив, общаются.
Допустим, они пришли в магазин, кассир сидит в маске. Они как-то просят этого кассира?
Многие вещи не нужны, не требуют никаких объяснений. Ты показываешь пальцем, показываешь на телефоне что-то, и телефон является тоже очень важным инструментом. Они все время на нем что-то пишут и показывают.
Даже, ну, не то, что нет. Это, конечно, мы воспринимаем как это какой-то ущерб, недостаток. То есть, потому что мы привыкли смотреть на это все вот именно под определенным углом, ну, как человек, как люди слышащие, обладающие всеми средствами коммуникации, но у них возникают совершенно неожиданные, с нашей точки зрения, преимущества, или как superpowers. Например, они могут общаться, то есть, конечно, существуют разные языки жестов, но, тем не менее, они более-менее друг друга понимают.
Во-первых, это навык понимать друг друга без слов и показать все, что нужно просто. Во-вторых, конечно, жестовые языки, так или иначе, они имеют какую-то общую основу. Но есть группы языков, ну, например, французский, там, американский, австрийский и восточноевропейский, они происходят из одной школы, и они могут понимать друг друга более-менее. Британия, например, другой язык, но Маша мне, например, говорила, что все равно они могли встретить глухого, они всегда могли объясниться.
То есть здорово, человек может приехать в другую страну и говорить на языке глухих. Я правильно
понимаю? Это еще идентичность. То есть ты видишь глухого, и ты знаешь, что это твой человек, и ты с ним всегда объяснишься.
Поразительно. Слушайте, вы фильм «Страна глухих» как-то имели в виду? Он у меня, конечно, всплыл сейчас, когда я смотрела ваши кадры, как один из таких, может быть, первых образцов, что ли, работы с этим материалом.
Я не могла бы его проигнорировать, потому что он довольно значим в культуре глухих. Его постоянно обсуждают, про него спорят. Многих, конечно, кажется возмутительным, что они, например, на главную роль взяли неглухую актрису. И вообще очень часто глухих изображают просто так, не имея ничего в виду, и не беря глухих актеров, которых много, и они прекрасные. Какие-то вещи там их не устраивали, что, например, неаккуратный язык, то есть просто изображают там жестовый язык. Но так часто бывает, что актерам сложно выучить. Некоторым очень нравится, что хотя бы про их мир заговорили. Это очень противоречивый фильм для их мира. Не знаю, по поводу него сказать. То есть там для меня, может быть, большим ориентиром там является кто-то неизвестен.
Или, опять же, вот Жармуш «Ночь на земле».
Ну, у меня вот были там три референса «Панахи», соответственно, «Такси», потому что они много общаются, когда ездят друг с другом вместе или когда она ездит одна. Вот. И это тоже место встречи, помимо Ганпола, это мой автомобиль. И это такое пространство, да, такой инструмент. Поэтому «Панахи». Джим Джармуш, соответственно, вот тоже с миром, городом и вот этим ощущением такого роуд-муви. И кот неизвестен, как вот эта вот ситуация как бы сломанной коммуникации, когда люди не могут друг друга понять, а с другой стороны могут как бы понять неожиданно.
У вас что-то изменилось в процессе работы над этим фильмом? И если да, то что? Чему ты как продюсер за это взялся?
Потому что мне это интересно. Мне интересно узнать этот мир, потому что это действительно люди, которые живут рядом, между нами и ними находится какая-то стена. Нет коммуникации. И общество, к сожалению, устроено так, что это изоляция. То есть они действительно существуют в своем таком социальном гетто, с которым мы очень отдаленно соприкасаемся, хотя они вот могут быть нашими соседями. Я вот все эти вещи, которые мы рассказываем, и что же узнал во время работы над фильмом? Это для меня это такое открытие прямо рядом с собой совершенно неизвестного и не менее прекрасного человеческого мира. И просто его такая изолированная позиция — это по большому счету наша вина, потому что мы, по большому счету, общество, оно игнорирует их проблемы и создает достаточно условий для их интеграции, для существования в этом обществе. Просто чтобы сломать этот барьер между слышащими и слабослышащими.
Для меня это было таким, что я не знала, что я делаю. Может быть, я снимаю видеоклип, я сначала думала вообще. А потом, может быть, я снимаю короткометражный фильм. А потом, например, кому-нибудь показываю, и меня начинают спрашивать. Я понимаю, что на самом деле никто ничего не знает, и можно про это рассказать. И для меня это такой поиск. Я даже не знаю, могу ли я снимать кино, например. Очень долго был страх, что я ничего не могу делать.
Подождите, вы вообще-то довольно успешно выступили с фильмом под названием «Пыль».
Да, но мы же как бы расстались, и у многих было впечатление, что я ничего не в состоянии делать. И у меня самой не было уверенности. Ну, как бы это такой тоже челлендж там. Я не знаю, смогу я делать или нет. Когда я стала снимать это, и когда мы стали так тесно общаться там с Машей, с Галей, с ее мамой, то оказалось, что на самом деле мои представления абсолютно не соответствуют вообще тоже тому, что я думала раньше. На самом деле все гораздо сложнее, неожиданнее устроено. Даже сложно объяснить. Но вот именно, что это очень разные истории, и то, что там есть вот этот вот бэкграунд советского прошлого, что была инфраструктура, теперь ее нету. И что вот эти люди, например, вот им сейчас там около 30 лет. И это то поколение, чьи родители, на самом деле, даже слышащие, абсолютно как бы теряли ориентацию в мире. И они травмированы этим так же, как и мы, но в их случае это как абсолютно по-другому прошло. И то, что они оказались в Москве из этих городов, в которых нет ничего, тоже не только для глухих, но для глухих особенно.
Они из маленьких городов?
Они из разных городов. Ну, например, даже Волгоград не маленький город, хотя она из деревни изначально, девочка. Маша с Аней, они из Ярославля. Их родители работали на вредном производстве в громком цеху, всю жизнь проработали. Папа умер от рака. Это до сих пор существует, и они до сих пор получают 15 тысяч рублей. И вот эти школы закрыты, потому что если в регионе, как бы в твоем, где ты родился, нет школы для глухих, это значит, что ты будешь жить без родителей большую часть детства, и ты потеряешь связь с ними. То есть они, как правило, вырастали в интернатах, в которых, конечно, например, им, как девочкам, не разрешали зачастую играть в футбол, в который они хотели играть.
Эти знания добавили вам печали, Марина?
Ну, конечно, добавили печали, но вот это такой мир. И тут даже спорно, потому что, ну, например, если ребенок не пошел бы в эту школу, там, да, в этот интернат, то он вообще, может быть, нигде бы не учился. И такие школы нужны, может быть, там что-то должно быть по-другому. Ну, то есть эти знания, они не должны быть выражены в фильме. Это такой какой-то фон. И мне кажется, что вот это вот все, оно как-то должно вторгаться. Это нужно просто с этим работать как-то, как с художественным материалом. Пытаться что-то рассказывать как бы изнутри, приблизить просто этот мир. Я воспринимала всегда, что они как бы некая нация, такая диаспора. Они говорят на жестовом языке. И на самом деле там еще гораздо все сложнее и гораздо более разорвана связь. Я не знала, потому что у меня были друзья довольно интеллектуальные, которые там пишут стихи, читают по-английски. Они были, как правило, из каких-то старых глухих семей, которые могли передать знания и начинали общаться с детьми в раннем возрасте. Потому что если человек начинает общаться в 6 лет, у него по-другому уже мозг сформирован.
Обычно режиссеры документального кино говорят, что они предпочитают не дружить со своими героями, потому что это все очень сложно эмоционально и морально. В этом случае как ваша коммуникация устроена?
Ну, я обожаю этих людей. Там с кем-то мы меньше дружим, с кем-то больше. С Машей там мы дружим там совсем. Я не знаю, без нее вообще ничего не могла бы делать. Я думаю, что каждый индивидуально строит свои отношения. Я просто, если я не могу подружиться с людьми, я их боюсь. Я боюсь людей, как правило, и поэтому мне нужно со всеми подружиться. Оператор с ними не разговаривает и не понимает. Им, в принципе, прикольно, что что-то происходит. Галю снимают, когда она довольна, что она не работает в этот день. Она так счастлива, что она в прекрасном настроении. Потому что там 20 часов в день сидеть за рулем, это не видеть никого, ни с кем не общаться, потому что это долги и так далее. Потому что очень дорого жить в Москве, если ты хочешь быть в гандбольной команде. Они были московской командой, сейчас они считаются сборной России, национальной сборной по гандболу женскому среди глухих. Потому что их команда, как московская, стали чемпионами России, и это, собственно, и вывело их в сборную. Отдельных игроков из других городов тоже берут в эту сборную. Но московская команда, как команда, у которой больше всего возможностей, потому что в Астрахани, там другая команда, не могут себе позволить столько тренироваться. У них нет такой площадки, федеральный бюджет.
Рассказывали продюсер Макс Тула и режиссер Марина Потапова.
Мы вернемся после объявлений.
Я писатель Александр Генис, живущий больше 40 лет в Америке и столько же пишущий о ней. Я не только рассказываю вам об интересном, важном и оригинальном, но, опираясь на личный опыт, помещаю актуальное в историко-социальный контекст, включая, естественно, русский аспект.
Студия подкастов «Радио Свобода».
Генис. Взгляд из Нью-Йорка. Свободный разговор об американской жизни и культуре. Присоединяйтесь.
Вы слушаете подкаст «Фанайлова. Вавилон. Москва». Меня зовут Елена Фанайлова.
Следующая история – это невероятная мистификация в мире искусства и ее разоблачение. Художник из Сибири Фома Еремчук известен среди европейских коллекционеров тем, что был узником ГУЛАГа и психлечебницей. Оставил немало рисунков, которые имеют коммерческую ценность. Но, как выяснила режиссер Юлия Вишневецкая, за этой арт-фигурой стоит огромная мистификация. Реальный автор рисунков живет в Волгограде и может только догадываться, что его работы скупили задешево и сделали им новую легенду. Рассказывает Юлия Вишневецкая и продюсер фильма «Фома» Евгения Венгерова.
Это же просто какая-то феерическая, развесистая клюква, я бы сказала. Просто в это невозможно поверить. Но как вам эта история досталась?
У меня есть друг, такой странный, немножко полусумасшедший чувак. Ну, я думаю, он не обидится. Который очень интересуется вот этим искусством аутсайдеров. Мы его представляем как студента-психолога. Вот, на самом деле он как раз после этой истории пошел учиться и теперь учится на клинического психолога. А в тот момент он как-то вот не знал, чем заняться. И он где-то на сайте немецкой галереи Цандеров нашел вот эти рисунки Фомы Еремчука. И сначала он тоже, ну, очень впечатлился, надо же, вот человек прошел через ГУЛАГ, психушку, рисовал, несмотря на все это, и вот.
И, в общем, довольно выдающиеся
да,
картинки,
и такие страшные
отношения к тоталитарному миру, тут можно вспомнить массу примеров лагерных рисунков.
Ну, надо сказать, что его впечатлило даже не это. Его впечатлило, насколько продвинутые рисунки, насколько изобразительный язык для вот этого времени. Он потому что действительно интуитивно хорошо чувствует искусство. Он не искусствовед, но у него хорошая чуйка. И он сначала очень впечатлился, а потом, вот Юлька, поскольку он тебе это рассказывал, то ты можешь...
Ну да, потом вдруг он говорит, что вот я на это смотрел. Там же еще на этих рисунках надписи зеркально отраженными буквами. Типа вот этот был такой странный душевнобольной, который все писал зеркальными буквами. И он решил просто прочитать, что там написано. А написано там было, ну, такое, что уже просто совсем невозможно было поверить, что это правда. Там была такая смешная нецензурная брань, что-то про Гагарина, про космос.
55-й год.
Да.
Рисунок 55-го года.
И, в общем, уже вот моему знакомому Перепелу уже стало очевидно, что это все мистификация и шутка, но он не знал, как это доказать. И он пришел ко мне, говорит, хочу написать пост в Фейсбуке. О том, что, смотрите, это же фейк. Он мне это показал, я тоже подумала, что действительно смахивает на мистификацию, просто еще само сочетание имени и фамилии, вот это Фома Еремчук.
Фома Еремчук, сказка да. Про Фому и Ерему.
Да, да, про Фому и Ерему. Ну, как бы очень, уж очень похоже на псевдоним. Но я ему говорю, ну, что ты сейчас напишешь? Ну, у тебя же нету доказательств. Давай, говорю, поищем, попробуем понять, кто это. Он говорит, ну, а как? Как мы найдем настоящего автора этих работ? Он же, небось, где-нибудь там сидит, какой-нибудь, он почему-то считал, что это алкоголик. Я говорю, ну нет, мы найдем. Ну, я же журналист все-таки. Вот, найти человека в современном мире. И мы стали искать. Вот так нам досталась эта история.
А вы прям сразу сказали настоящего автора или просто хотели вообще узнать, откуда это? Я даже вот эту деталь не знаю.
Ну, как, я сказала, что давай выяснять, как бы, да, надо вот какие-то следы этого художника, да, просто проследим его путь от конца к началу, да, от галереи к психушке, если он там
если
был.
Если она была.
Да, если она была там в лагерь. Надо написать запрос в ФСБ. Мы написали запрос в ФСБ официальный. Ну, потому что есть же вот эти списки репрессированных, да? Кто-то из них реабилитирован. То есть, ну, люди так находят много чего. Там, естественно, нам ответили, что такого человека у них не было. Потом, ну, мы нашли вот эту галерею, которая первой его купила. Галерея в Кёльне. Я там была, ну, я просто время от времени тогда ездила в Германию, вот, я зашла в эту галерею, говорю, я журналист из России, хочу написать статью про Фому Еремчука. Так удивительно, что о нем никто не знает. Они рассказали, кто им принес эту коробку, назвали имя и фамилию. Мы стали искать этого человека. Какие-то разные контакты, соцсети. В конце концов, его нашли, с ним созвонились. Из разговора поняли, что он совершеннейший проходимец. Это было понятно просто с первых слов. Ну и дальше, в общем, там некоторая цепочка привела нас к уже настоящему автору этих рисунков.
Женя, а вы на каком этапе подключились?
Был такой момент, когда Юля говорила: вот ты себе представляешь, мы там нашли, мы едем в Волгоград брать интервью. Я говорю: Юля, возьми камеру. Зачем? Увидишь. Вот это такое, возьми, пожалуйста, камеру. Ну, не знаю, это не только я. Это после того, как вышла вот эта статья, к Юле три, как минимум, человека из продакшена, какие-то независимые создатели фильмов, они не все знают, что Юля сама режиссер, говорили, что давайте снимать. Я сама такой создатель, я говорила: давай сделаем фильм. Юля говорила, что она не будет его снимать, потому что она уже все, что могла, сказала. Я прям ухватилась, потому что мне кажется, что действительно классное кино, и вот тем более это прямо подтверждается. Режиссер фильма, важно сказать, режиссер не Юля, потому что Юля все уже, что могла, сказала про этот фильм, и есть человек, который очень загорелся тоже идеей сделать классное расследование, наш друг Максим Пахомов, замечательный, талантливейший автор.
А в Волгоград с кем вы поехали?
В Волгоград мы с Мишей вот перепелом поехали, с тем самым, которого мы видели в трейлере, и который... Вот признание Стаса, да, вот это «Как я давно умер», да, это мои съемки.
А вот давайте расскажем, наконец, про настоящего автора этих произведений художественных.
Настоящий автор, его зовут Станислав Азаров. Он профессиональный художник, занимается линогравюрой. И это, конечно, озарение, потому что так мы понимаем, почему зеркальные отраженные буквы, это же линогравюра. Живет в Волгограде, ему там 40 с чем-то лет. Он абсолютно психически здоров и не то чтобы сказочно богат. У него маленькая такая мастерская в Хрущевке, две комнаты. Он зарабатывает в основном дизайном интерьеров. И он утверждает, что он понятия не имел о том, что его работы продавались там где-то на Западе под именем Фома Еремчук. То есть он вот про эту мистификацию утверждает, что ничего не знал.
А он кому-то продал эти работы? Как так получилось?
Да, он говорит, что много лет назад к нему пришли какие-то люди, увидели эти картинки и говорят: о, давай мы у тебя купим целую пачку. А у него, в принципе, вот есть свойство рисовать много вот этих вот эскизов. Он их им отдал что-то за 300 рублей за штуку. И забыл про это. Да. Потом они пришли еще раз. Ой, нарисуй нам еще вот такого же, только еще вот побольше трэша, мяса, там, кошмар, чтобы был. Да, пострашнее.
Про русскую тюремную жизнь, но пострашнее.
Да, да. Особенно вот про психушку, про вот карательный психиатр. Не проблема. Они говорят: только вот можно, чтобы не было вот этих мобильных телефонов, всего современного. Не проблема, нарисую как хотите. И опять они, в общем, купили у него и пропали. Он говорит, что потом он их еще пытался найти. Но уже никакие телефоны не отвечали, ну и он забыл как бы про эту историю. И тут появляемся мы с каталогом Фомы Еремчука, очень так круто изданным. Рассказываем ему, что, оказывается, какой-то австралийский профессор уже даже написал монографию про творчество Еремчука. В западном мире арт-брюта, вот этого искусства аутсайдеров, это прямо значительное явление.
И как Стас вообще воспринял эту информацию? Он не упал со стула?
Он не упал. Он был довольно-таки спокоен, смотрел перед собой и моргал. Как интерпретировать эту реакцию? Ну, как бы пока что мы исходим из того, что вот действительно он этого не знал, и он не знал, как бы, как реагировать. Выражение лица у него было как у человека, который не знает, как реагировать.
На самом деле мы вот до этой точки не мы, а ребята дошли, но есть вопросы неотвеченные, так что это не то чтобы законченное расследование, которое мы просто переснимем. Вот, вопросы есть. Кроме Стаса, в общем-то, никого еще не нашли.
Однако есть комментарии людей из галереи, я правильно понимаю?
Конечно, когда мы нашли Стаса, я первым делом обратилась за комментарием в немецкую галерею Сюзанны Цандер. И я говорю: вот, смотрите, вот работа Стаса, вот работа Еремчука. И вот смотрите, что здесь написано, работа Стаса, там подписано прямо Азаров. Тот же самый рисунок, только зеркально отраженный. Они отреагировали очень странно. Они сказали: а что, может быть так, что ваш Азаров подделывал настоящего Еремчука?
Я отчасти понимаю их реакцию. Это разрушение их репутации. Это полное обрушение репутационной системы.
Конечно.
Их экспертизы.
Ну, с ними ничего не случилось, как мы видим. Галерея на месте.
Галерея на месте. Фома, более Еремчук того, Фома на Еремчук сайте на сайте представлен на сайте этой галереи. И когда я пыталась как-то их, ну, с ними, ну, я говорю, ну как же, ну вы посмотрите. Они говорят, нет, вы знаете, вот может быть первая партия этих работ, которую нам принесли, она была настоящая. То, что у нас, это настоящее. А потом мы перестали работать как бы с этим дилером. И вот то, что было после нас, мы как бы за это не отвечаем. Может быть, там и была подделка. Может быть, Стас Азаров подделывал Еремчука. Потому что вот первая коробка, которую нам принесли, там же рисунки пахли мочой. И это был для них такой решающий аргумент.
Безумно интересно. То есть мы как бы вот не думая соглашаемся с тем, что ну какие-то люди вот... Они понимают, они галеристы, они взяли коробки, дальше продают, и все в порядке. Ну, тут чуть-чуть начинаешь с ним разговаривать, и оказывается, что это все вот такое же картонное, все, на чем строится, на самом деле, наше понимание искусства, особенно искусство аутсайдеров. Вот самый мутный рынок, наверное, в этом всем, который есть.
Ну, еще, мне кажется, это история про постсоветское пространство и про то, как на нем возникают вот такие сюжеты. Честно говоря, хочется спросить у Стаса, настоящего автора, не хотел бы он как-то судебным образом эту историю решать? Вы не спрашивали у него?
Он целое обращение зачитал.
Да, он записал видеообращение просто в Ютьюбе, сам записал по собственной инициативе, где он говорит, что я настоящий автор этих работ, но за авторские права я сражаться не буду, потому что я в этом ничего не понимаю, я не знаю английского, я не знаю, как найти тех людей, которые, значит, купили эти работы. В общем, короче, это все придется делать нам.
Понятно. Жень, вы готовы?
Ну, защищать Стаса, если он сам в это как бы не хочет, посмотрим. Нам еще нужно действительно понять, как это все сложилось вот тогда, 15 лет назад, вот в эти уже незапамятные времена исторически, кто там какая-то в этом Волгограде, на самом деле, довольно тесная тусовка, вот там все всех знают. Там, кажется, очень близко люди, которые там хорошо знают Стаса. И вот вопрос, почему пришли именно к нему? Много вопросов. Повредить Стасу в этом тоже не хотелось бы. Еще есть другой вопрос же. Не только в том, как у нас, про то, как у нас это устроено. Они взяли коробки, а дальше сразу уехали, в общем-то, в другую сторону, где, видимо, все, что приносят вот такой страшный про ГУЛАГ, даже не нужно разбираться. Вот она, история России. Мы же знаем, что ГУЛАГ был, вот портрет ГУЛАГ. И им легко очень принять за чистую монету, потому что разбираться не хочется.
С одной стороны, да, а с другой стороны, ну, мы же знаем, и не только в арт-среде, но и, наверное, на арт-рынке особенно важно, что продается хорошая история, да? Что да. Вот оценить ценность там и качество искусства, вообще любого, не только искусства душевнобольных, вообще очень сложно, да? А вот оценить яркую историю легко. И поэтому подвергать ее сомнению, как-то проверять, это, опять же, все портить. Это вот то, что называется «don't ask, don't tell». Зачем что-то там разбираться и выяснять, когда история и так уже замечательная? Что я хочу добавить, последние слова такие сказать, что вот в этой ситуации продающихся историй, мира Чистогана, мыльных пузырей и постправды, мы мыслим себя как носители чистой документальной правды. То есть вот наше расследование – это не еще одна попытка сделать еще один мыльный пузырь вокруг творчества несуществующего художника из ГУЛАГа. Мы-то как раз хотим докопаться до правды, показать и рассказать, как было на самом деле.
В процессе монтажа мы рассказывали о документальных фильмах «Не перебивай меня» и «Фома», которые были представлены на питчинге некоммерческой организации «Baltic to Black Sea B2B». Обе ленты будут готовы к следующему году. Подписывайтесь на наш подкаст, ставьте лайки, комментируйте. С вами была Елена Фанайлова, подкаст «Вавилон Москва». Слушайте новый выпуск каждую субботу в приложениях Apple и Google, в Яндекс.Музыке, Spotify, а также на сайте Радио Свободы в разделе «Подкасты». Пока-пока.